Тимирязев догадывался, что она пошла к правительнице. Возвратившись, Мэнгден начала говорить. «Сходи ты к Михаилу Гавриловичу Головкину. Скажи ему, что он по приказу великой княгини написал ли, и буди написал, то бы привез, да и манифест, как сверстана великая княгиня с регентом, покажи. И что он тебе скажет, ты приди сюда и скажи». Тимирязев отправился к Головкину. Тот взял манифест, посмотрел и сказал: «Мы про это давно ведаем. Я государыне об этом доносил обстоятельно. А написано или нет, скажи фрейлине, что я сам завтра буду во дворец». Тимирязев отправился к фрейлине, вошел к ней в спальню и смотрит. Вместо фаворитки сама правительница. «Что с тобой говорил Михаил Гаврилович?» — спросила Анна. Тимирязев пересказал слова Головкина. Принцесса начала опять. «Мне не так досадно, что меня сверстали с регентом. Досаднее то, что дочерей моих в наследстве обошли. Поди ты напиши таким манером, как пишутся манифесты. Два. Один в такой силе, что буди волею Божию государя не станет, и братьев после него наследников не будет, то быть принцессам по старшинству. В другом напиши, что ежели таким же образом государя не станет, чтоб наследницею быть мне». Тимирязев оцепенел от ужаса. Подыскаться под манифест Остермана он сумел. Но самому написать два манифеста, самому вдруг из Тимирязева сделаться Остерманом. «Чего ты боишься?» — продолжала Анна. «Ты государю присягал?» «Присягал так же, чтобы у меня быть послушну?» «Присягал», — отвечал Тимирязев. Анна была неумолима в своей наивной логике. «А коли присягал, — продолжала она, — то помни присягу и поди сделай, и, сделав, отдай фрейлине. Только этого не проноси, помни свою голову». С этими грозными словами несчастный Тимирязев был отпущен. Что оставалось ему делать? Самому не написать. Надобно посоветоваться с каким-нибудь знающим человеком. И вот Тимирязев отправляется к секретарю иностранной коллегии Позднякову. «Так и так, выручи ради Бога». «Что же делать?» — отвечал Позняков. «Не робей. Много ныне непорядков происходит. Да коли это приказано от правительницы, то сделать надобно». «Сделай ты, напиши», — стал умолять Тимирязев. «Добро», — отвечал коллежский искусник. «Я напишу и ужо к тебе завезу». Действительно, ночью Позняков явился к приятелю с манифестами. Обрадованный Тимирязев отвез их немедленно к фрейлине. Между тем правительница призвала Остермана и спросила его, каким образом случилось, что в утверждении о наследстве не упомянуто о принцессах, которые всегда в России за неимением принцев наследницами бывают. Тоном вопроса правительница давала знать Остерману, что она считает его виновником этого упущения. «Надобно подумать», — продолжала Анна, — «как бы это поправить? Приходил ко мне Тимирязев и объявлял, что об этом и в народе толкуют». На другой день Остерман отправил к правительнице маленькое письмо. «Понеже», — писал он, — «то известное дело важно, то не прикажете ли о том с другими посоветовать, а именно, с князем Алексеем Михайловичем Черкасским и архиереем Новгородским». Правительница отвечала собственноручно, что кроме этих лиц надобно призвать к совещанию графа Михаила Гавриловича Головкина, потому что это дело от него происходит. Остерман послал Головкину звать его к себе. Головкин приехал и, поговоря о деле, объявил, что денька два подумает и пришлет сказать, когда им всем съехаться. Наконец, съехались у Остермана Головкин, Черкасский, Амвросий Юшкевич, но события не дали им покончить своих толков. Мы видели, как народное чувство, оскорбленное господством иностранцев, высказалось тотчас же по смерти императрицы Анны, когда герцог Курлянский объявил себя регентом. Падение Берона приняли с восторгом, но скоро увидали, что прежний порядок вещей оставался, только ослабевал вследствие розни усобицы его представителей. Как господство немцев было приготовлено усобицей между способными русскими людьми, оставленными Петром Великим, так теперь падение немецкого господства приготовляется раздором усобицей между немцами, которые губят друг друга. Берон свергнут Минихом. Под Миниха подкопался Остерман. Но Остерман не может господствовать. Он встречает нерасположение в правительнице. Русские не любят Остермана как немца, не любят принца Антона за то же, следовательно, тем более должны быть расположены к Анне Леопольдовне и графу Головкину, ее главному советнику, который уже выставился как противник Остермана. Какое выгодное положение для Анны Леопольдовны, если бы она умела пользоваться им? Но ее умение вести дела всего резче высказалось в сцене с Тимирязевым, где она, человека, с которым, вероятно, говорила в первый раз в жизни, заставляет писать манифесты, и в одном из них она должна быть объявлена наследницей престола в случае смерти сына. Головкин и его отношение к правительнице и к фрейлине Мэнгден также резко выказывались в деле Тимирязева. Гораздо влиятельнее Головкина была эта фаворитка Мэнгден, но она была немка. Немцы хлопотали как бы посредством ее сблизить Остермана с правительницей и удалить Головкина. Остерман жаловался Мэнгдену, что граф Головкин старался его, Остермана, оставить в подозрении у правительницы и просил похлопотать, что принцесса была к нему милостива. Мэнгден пошел к фрейлине и говорил ей, чтоб склоняла правительницу иметь более доверие к Остерману, чем к Головкину, потому что Остерман в делах больше разумеет. От Головкина, как человека больного и лишенного энергии, не ждали многого. Фаворитка, которая могла больше сделать, была немка, и немец Остерман, несмотря на то, что к нему не благоволили, имел большую силу. «К нему ничто не льнет», — жаловался архиепископ Новгородский, — не хочет выпускать книги «Камень веры», и книга запечатана. Значит, немцы владеют по-прежнему, с той только разницей, что прежде при императрице Анне был порядок, а теперь много непорядков происходит. Но что всего хуже, будет новый Берон. В 1735 году саксонский посланник при русском дворе граф Линар по требованию императрицы Анны был отозван своим правительством из Петербурга. Причиной было то, что красивый Линар внушил нежное чувство племяннице императрицы Анне Леопольдовне. Теперь Линар является опять в Петербург, и нежное отношение его к правительнице не тайно. Для большего удобства в августе 1741 года Линар объявлен женихом фаворитки Мэнгден и отправился в Дрезден, чтобы устроить там свои дела, возвратиться в Петербург и вступить в русскую службу в звании обер-камергера. Линар повез с собою 35 тысяч рублей, которые дала ему невеста для положения в Дрезденский банк. Линар уже получил Андреевский орден. Для русских настоящее ничем не лучше прежнего. Немцы также владеют, только беспорядков много, и готовится уже новый Берон. Это ожидание нового Берона в Линаре всего более возмущало. Чем слабее было правительство, тем громче высказывалось неудовольствие. Даже женщины, которых иностранцы находили в России сдержаннее, чем в других странах, не стеснялись в своих речах. Вместе с русскими сильно возмущался и Остерман, потому что в Линаре ему готовился господин еще более тяжелый, чем Берон. Линар был искуснее в делах иностранных, притом у него с Остерманом и прежде уже были неприятности, когда Линар в первый раз был в Петербурге. Миних, Теперь заклятый враг Остермана должен, естественно, присоединиться к Линару, с которым ему сблизиться легко через жену последнего. Чтобы предотвратить опасность, Остерман решается войти в сношение с Головкиным. Он посылает к нему двоих своих родственников по жене, Стрешневых, которые более 2 часов толковали с ним, запершись. Чего не понимала Анна Леопольдовна, то понимает Остерман. Он понимает, что идет сильное народное движение, с которым надобно считаться, и он готов на всевозможные уступки. Еще в конце марта, устрашенный движениями фрейлины Мэнгден в пользу сверженного Миниха и готовностью правительницы сблизиться со своим прежним первым министром, Остерман хлопочет, как бы отстранить Анну Леопольдовну и передать правление принцу Антону. Но он знает не расположение народа к последнему, как немцу, иноверцу, и потому ведет дело о принятии принцем православия. Любопытно, что в последние дни императрицы Анны иностранные министры знали о намерении обратить принца Антона в православие, но понятно, что дело было трудное, и потому откладывалось, когда опасность уменьшалась. Таким образом, с обеих сторон, на которые делилось правительство, не принималось быстрых и решительных мер по отсутствию лиц, способных на такие меры, ибо самый даровитый между людьми, желавшими поддержать престол императора Иоанна, Остерман, умел пользоваться обстоятельствами, делом чужих рук, умел ходить подземными, потаенными ходами, но был совершенно не способен стать в челе решительного движения. Единственный человек, способный к этому, Миних, был в опале. Мог служить только страшилищем для принца Антона и Остермана и запасным орудием для правительницы и Юлии Мэнгден в крайнем случае. Войско, гвардия, могшие иметь сильное и решительное влияние при всяком важном событии, при всякой перемене, как показал пример восшествия на престол Екатерины I, восстановление самодержавия при Анне, свержение Берона. Гвардия не была на стороне правительства, которое не имело человека, который бы с одной стороны был ему предан, а с другой пользовался любовью войска. Такая слабость правительства, такое разъединение сил в нем не обещали прочности престолу Иоанна VI. Это чувствовали и свои, и чужие. И последние употребляли всевозможные средства ускорить переворот для собственных целей. Мы видели, что единовременно с императрицей Анной умерли государь австрийских земель император Карл VI и прусский король Фридрих Вильгельм I. Слабость русского правительства в царствовании преемника Анны, внутренние смуты, поглощавшие все внимание, приходились именно в то время, когда в Европе поднималась сильная борьба, и Россия не могла остаться ей чуждой, ибо по отношениям к соседним державам Швеции, Польше и Турции у нее определились отношения и к другим европейским державам, а теперь готовился переворот в системе этих держав. Владения австрийского дома, союзного России, назначались к разделу, что усиливало Францию, враждебность которой к России была очевидна. Императором Карлом VI прекращалась мужская линия Габсбургского дома. У него была только одна дочь Мария Терезия, выданная замуж за герцога Франца Стефана Лотарингского, который по венскому миру променял Лотарингию на Тоскану. Карл VI хотел, чтобы все владения Габсбургов достались нераздельно его дочери. Он думал, что дипломатическим путем, путем уступок, обеспечит дочери наследство, склонит все дворы признать его распоряжение, так называемую прагматическую санкцию, но жестоко ошибался. Уступками он только выказывал свою слабость и тем приманивал хищников. Принц Евгений Савойский говорил ему, что единственное средство упрочить наследство за Марию Терезию – это держать наготове 180 тысяч войска. Кто же могли быть эти враги, против которых, по мнению Евгения Савойского, наследница Габсбургов оружием должна была защищать свое достояние? Разумеется, старый герой имел прежде всего в виду свое прежнее отечество – Францию, известную соперницу Габсбургов. Франция в описываемое время, казалось, возвратила свое прежнее значение, ослабленное в последние годы царствования Людовика XIV. Особенно поднял ее Венский мир, блистательно окончивший бесславную для нее войну за польский престол. Она выдала партию Лещинского в Польше, выдала Данциг, заставила тестя своего короля спасаться бегством. Войска ее не ознаменовали себя никаким значительным делом, а между тем Франция приобрела Лотарингию. Конец венчает дело, и, по словам Фридриха II, с Венского мира Франция была решительницей судеб Европы. С войны за испанское наследство опасную соперницей Франции явилась Англия. Но скоро можно было усмотреть, что ее влияние на дела континента вовсе не будет такое непосредственное, как влияние Франции. Англия по своему островному положению – отрезанный ломоть от континентальной Европы, по своей конституции чужда завоевательных стремлений относительно Европы. Вся ее деятельность обращена на другую сторону. Она распространяет свои владения за океаном. Ее господствующий интерес торговый. Она внимательно приглядывается и чутко прислушивается только там, где дело идет о ее торговых и промышленных выгодах, отчего политика ее принимает характер узкости и односторонности. Англия не любит войны, предпринимает ее только в крайности, когда прямо затронут ее господствующий интерес. Любит вести войну чужими руками, давать деньги вместо войска и прекращать войну при первой возможности, когда опасность для ее господствующего интереса прошла. Интересы Ганноверской династии втягивали Англию в дела континента, но она сильно упиралась. И политика знаменитого министра двоих первых Георгов Вальполя явно обнаруживала основной характер национальной английской политики – стремление ограничиться тесным кругом насущных интересов страны, боязнь пред вмешательством в континентальные отношения, боязнь пред войною. В конце 1739 года миролюбивая Англия объявила войну Испании, ибо затронут был господствующий интерес ее, интерес торговый. После долгой упорной войны, бывшей следствием перемены династии и вмешательства чужих держав во внутренние дела Испании, последняя стала пробуждаться от долгого сна, и средства пробуждающегося народа выказались в преемственной деятельности троих министров – Альберони, Риперде и Патиньо. Морские силы и торговля Испании начали увеличиваться. Она готовилась выйти из страдательного положения, в каком до сих пор держали ее иностранцы относительно торговли. Это сильно не понравилось англичанам. Я замечаю с большим неудовольствием успехи, которые делает Патиньо в своем стремлении усилить испанский флот, писал английский посланник. Он же наивно жаловался своему правительству на злокозненность Патиньо, который старается отстранить все, что наносит вред Испании. Жалобы посланника находили сильные отголоски в Англии, и миролюбивый Вальполь не был в состоянии сдержать порывы народа, затронутого в своем главном интересе. Пробуждение Испании, ее упорное стремление утвердиться в Италии, заставили обратить на нее внимание и рассчитывать на ее участие в войне за австрийское наследство, – в которую она должна была вступить, опять имея в виду Италию.